Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И я с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня в нашей студии вместе с нами и вместе с вами в ближайший час проведут священник Дионисий Волков, руководитель отдела по социальному служению и благотворительности Симферопольской Крымской епархии. И отец Дионисий также руководит сразу несколькими благотворительными организациями. В частности, это Крымский детский хоспис, Крымский дом для мамы, Центр благотворительной помощи Екатерининский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анна Рыжкова, исполнительный директор Крымского детского хосписа. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы поняли, друзья, программа у нас сегодня про благотворительность и непростая, поскольку речь пойдет и про тяжелые заболевания у детей, и про то, как детям помогают в Крыму. Отец Дионисий, с чего все началось? Как вы стали руководителем такого количества благотворительных организаций?
Все началось, когда я родился. Вот, и с того времени, видно, было какое-то предназначение, которое нужно было мне в жизни найти. Вот, слава Богу, я его нашел, свою миссию, свое призвание как священника, и оказываю помощь людям. Поэтому мне, когда в 2016 году назначили настоятелем храма в Симферополе, Свято-Екатерининского храма, тогда же мне как бы назначили и заботиться, опекать, окормлять дом ребенка, елочка, где находятся дети с тяжелыми заболеваниями до 4 лет. Вот. И тогда я впервые увидел таких тяжелобольных детей, начал эту тему интересоваться, и тогда познакомился же с отцом Александром Ткаченко, который открыл первый детский хоспис в России.
Вот. В Петербурге.
Да, в Санкт-Петербурге, потом уже в Москве, Подмосковье. И я знакомился с ним, посмотрели все его проекты, все его хосписы, и он, так сказать, вот вдохновил на то, чтобы в Крыму тоже начать реализовывать паллиативную помощь детям. И вот с 2019 года была зарегистрирована организация благотворительная «Крымский детский хоспис». Самого хосписа в Крыму еще нет, вот, но помощь уже оказывается на высоком уровне.
Но у вас выездная служба такая, паллиативная выездная служба, я так понимаю.
Да, в Крымском детском хосписе существует несколько проектов. Это выездная служба, это «Добраняня» проект. Это проект сейчас совершилось, такое знаменательное большое событие у нас, такого федерального масштаба. Открылось первое в Крыму детское паллиативное отделение при детской больнице республиканской.
Вы тоже этим занимаетесь?
Это было открыто при поддержке и непосредственном участии, в том числе финансировании Крымского детского хосписа.
А то, что это выездная помощь, может быть, не все наши слушатели представляют, тут надо подробнее рассказать о том, как можно помогать тяжело больным людям в таком выездном формате. То есть мы говорим, что хоспис – это такое учреждение, куда люди попадают тяжело больные, где они находятся постоянно или на протяжении долгого времени, и где им оказывается стационарная помощь. Если речь идет о выездной службе, как это выглядит и какие трудности с тем, чтобы открыть вот постоянное учреждение? И нужно ли оно вообще сейчас?
Ну, если мы говорим именно о выездной службе, то у нас она в организации была запланирована изначально и функционирует уже, в принципе, с 2019 года и функционирует. Она больше выполняет функцию социально-психологической службы. И сейчас наша система поддержки семей выстроена таким образом, что мы в начале месяца актуализируем потребности всех семей. Это 54 семьи под опекой. Далее в середине месяца у нас происходит закупка всего необходимого, то есть это медицинские аппараты, это медицинские расходные материалы, специализированное питание, лекарственные препараты. И в конце месяца наш добромобиль проезжает более 3000 километров по всему Крыму, развозя все необходимое. Также по запросу...
54 семьи – это люди, которые живут во всех частях полуострова.
Да, да, то есть это от Керчи до Севастополя включительно, семьи с тяжело больными детками, которые находятся находятся на дому. 10 человек, 10 деток у нас дома амбулаторно на ИВЛ находятся, то есть на респираторной поддержке, и 2 ребенка на НИВЛах. Соответственно, ну, это определенная расходка, которую мы также обеспечиваем, потому что содержание ребенка на ИВЛ дома стоит порядка 50 тысяч рублей. И естественно, что родители самостоятельно не могут справляться, тем более, что один из родителей вынужден всегда находиться, присматривать за ребенком. Ну, собственно, поэтому вот так вот и представлена наша служба. Что касается медицинской части, сейчас, вот как отец Денисий уже правильно сказал, что у нас реализован совместный проект с детской республиканской больницей, открыто отделение. При этом отделении также функционирует выездная служба, но она уже медицинская. Эту службу финансируем мы. Она представлена врачом-педиатром и врачом-анестезиологом-реаниматологом, ну, плюс водитель, естественно. Вот задача как раз врача-анестезиолога-реаниматолога – настраивать всевозможные оборудования, подбирать необходимые настройки. То есть это не только ИВЛ, это откашливатели, это другие приспособления, которые помогают вот ребенку находиться дома и, ну, вот при хорошем качестве жизни.
Вопрос, который всегда возникает в таких случаях, и вопрос этот всегда адресуется священнику. У нас так получилось, что в России часто священники именно занимаются детскими больницами и тяжело больными детьми, которые, наверное, постоянно задают родители, как так могло получиться и почему именно мой ребенок. Я как-то очень много пообщавшись в студии «Радио Вера» с людьми, которые занимаются помощью тяжело больным людям, понимаю варианты ответов, которые могут прозвучать, но вот каждый раз мы спрашиваем, потому что, может быть, вот что-то еще может человек сказать. Наверное, вам часто задают этот вопрос.
Ну, вы знаете, не часто задают этот вопрос. Это больше вопрос, наверное, он возникает у самого себя и у тех сотрудников больше, кто с нами работает. Ну, здесь, я думаю, ничего сложного нет, потому что мы действительно не знаем, почему так случается. Если бы Богу было нужно или угодно, чтобы мы это знали, мы бы это знали, нам было бы это открыто. Поэтому так как мы это не знаем, почему у нас происходят болезни, другие разные катаклизмы, почему люди болеют, почему люди умирают, для нас эти вопросы не раскрыты. Есть прикосновение к открытию этих вопросов с разных сторон, богословских, психологических, какие-то методы там, других направлениях, но по суть мы не знаем сейчас и не знаем, когда она будет, откроется ли она нам вообще. Поэтому мы исходим из того, что, да, мы находимся на этой земле, в отмеренный нам период жизни. Господь сказал, что самое главное в жизни – это любовь, а проявление любви к Богу возможно через людей. Поэтому мы проявляем максимальную, призваны проявлять максимальную любовь и заботу через людей, и этим самым проявлять любовь к Богу.
Так у нас сложилось представление, что хосписы и паллиативная помощь в первую очередь оказывается людям с онкологическими заболеваниями. Но я, готовясь к программе, посмотрел, да и вот уже из того, что вы сейчас рассказали, я понимаю, что в первую очередь здесь разные формы тяжелых генетических заболеваний, разные формы нарушений у детей, которые просто не позволяют им полноценно существовать. Вот именно онкологические заболевания здесь или не на первом месте, или их практически нет.
Суть паллиативной помощи и паллиативного подхода – это как раз, мне очень нравятся слова такие, что если мы не можем прибавить дней к жизни, то мы можем прибавить жизнь к этим дням. Но на самом деле эта фраза как бы не законченная, потому что при должном уходе, заботе, при проявлении любви от родителей к своим детям, больным детям и тем, кто трудится на поприще вот хосписной, паллиативной помощи, жизнь у детей действительно увеличивается. И мы говорим не о смерти, а мы говорим всегда о любви и благодарности и таком позитивном вообще в целом настрое.
Много ли у вас помощников, которые вместе с вами ездят? Вот Анна сейчас сказала про Добромобиль. Это какая-то похожая параллельная с вами структура, или это все вот вместе с хосписом тоже ваш проект?
У нас сейчас сложилась очень, скажем, такая дружная, слаженная команда. Когда мы начинали, вот, ну, был отец Дениси как руководитель, я была как координатор. Также еще у нас есть мама паллиативного ребенка, у которой ребенок 8 лет уже на ИВЛ. Она у нас занималась закупками. То есть вот мы втроем, в принципе, начинали. Сейчас у нас команда уже из 15 человек. Каждый выполняет свой определенный функционал. Добромобиль входит в проект выездной службы. Это действительно, ну, вот просто машина, в которую погружается все необходимое, которая также выполняет функцию по доставке детей там, либо в больницу, либо на море, либо какие-то выезды, когда случаются, там, на ЖД вокзал, в аэропорт, забрать что-то, привезти, увезти. То есть это больше к выездной службе. Также у нас есть проект «Добраняня». Это суть его заключается в том, что наши специально обученные няни на дому и в больнице ухаживают совершенно бесплатно за детками, и родители, семьи имеют возможность заняться какими-то своими делами повседневными, там, съездить, отдохнуть, еще какие-то, там, не знаю, в общем, чем семьи обычно занимаются. А помимо этого, мы занимаемся развитием кадрового потенциала в Республике Крым. У нас уже было 2 ежегодных конференции, посвященных именно детской паллиативной помощи. Мы очень дружим с нашими коллегами, флагманами паллиативной помощи в Москве, в Петербурге. Всегда радостно они к нам приезжают, делятся опытом. Вот у нас была посещаемость медицинского персонала Крымского. Первая конференция, это было 50 человек, в этом году это было уже 70 человек. То есть достаточно уже мы популяризировали тему паллиативной медицинской помощи. Занимаемся в том числе развитием этого. Естественно, основное, что наша задача, это строительство первого в Крыму детского хосписа.
В Симферополе?
Да.
И как продвигается сейчас?
Продвигалось все очень сложно. В 2019 году нам было передано под Симферополем здание старой школы с землей. Вот, с ним намучились. В итоге было принято решение, что этот участок просто с этим зданием оставляем, потому что он просто аварийный, непригоден ни для чего больше. Поэтому, так как суть нашего подхода и вообще это паллиативная помощь, это все лучшее нашим детям.
Поэтому то есть надо строить заново, да, современный центр, где сама архитектура здания и самые инженерные решения предполагают упрощенную систему для пребывания детей.
Да, это высококлассная гостиница, подведенная под рамки медико-социального учреждения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Дионисий Волков, руководитель отдела по социальному служению и благотворительности Симферопольской Крымской епархии и руководитель Крымского детского хосписа, Крымского дома для мамы и Центра благотворительной помощи Екатерининский, Анна Рыжкова, исполнительный директор Крымского детского хосписа. Мы говорим о помощи тяжелобольным детям в Крыму. Есть ли какие-то способы поддержать, нас сейчас слушают много людей, которые, наверное, могли бы, если захотят, как-то посильно поучаствовать в помощи вашему проекту.
Конечно. Помощь очень нужна, потому что ежемесячно мы гарантировали нашим семьям, всем семьям, что мы будем их полностью содержать и сопровождать. Поэтому у нас сейчас фонд затрат на все покупки, на все оплаты составляет более 1 000 000 рублей в месяц. Это очень большая сумма для Крыма, поэтому мы приглашаем всех поучаствовать в этом благом и добром деле. С реквизитами и с удобными способами перевода, помощи можно ознакомиться на сайте Крымского детского хосписа krymianhospice.ru, а также во всех социальных сетях по названию организации.
Может быть, есть короткий номер, который мы просто могли бы сразу назвать?
Ну, короткий номер у нас будет в августе запускаться. Это будет короткий номер 3434 со словом «кораблик» и
пробелы сумма.
Да, пробелы сумма. Например, кораблик там 500, Ну, это вот с августа месяца.
Ну, с августа, да. Мы, я думаю, что еще в рамках наших программ «Дело дня» напомним про такую возможность нашим слушателям. Вы как-то ведь сотрудничаете с стационарными учреждениями. Вы говорите, что в республиканской больнице дети могут находиться. Но я так понимаю, что это тоже не очень продолжительное время, что это, ну, какой-то вот какие-то надобности, нужды сиюминутные, когда вот ребенку срочно нужно в больницу.
Ну, смотрите, до того, как мы открыли совместно паллиативное отделение, койки были разбросаны, это было всего 10 коек, и они были разбросаны по разным отделениям, то есть это психоневрология, соматика и так далее, но невозможно реализовать паллиативный подход и вообще философию паллиативной помощи, находясь в общем отделении, где, в принципе, детки с разными нозологиями находятся, родителям тяжело, естественно, медицинскому персоналу, потому что все-таки паллиативная помощь предполагает индивидуальный подход не только к ребенку, но и к семье в целом. Соответственно, нами было принято решение и о таком совместном проекте. Это уникальный для Крыма проект, это уникальная коллаборация. Мы, конечно, опирались на практики уже ведущих специалистов паллиативной помощи, кто у кого-то организовано, но все-таки есть у нас специфика региона, поэтому нам пришлось потрудиться и выработать наши совместные принципы работы, которые на сегодняшний день привели к тому, что действительно случилось просто уникальнейшее событие, не побоюсь слова, федерального масштаба, и в Крыму открылось первое паллиативное отделение, которое больница провела там ремонт, предоставила медицинское оборудование. Мы, в свою очередь, позаботились обо всем немедицинском. То есть мы закупили мебель, мы закупили бытовую технику, мы закупили постельное белье, все принадлежности необходимые. И на сегодняшний день это лучшее отделение в Республике Крым. Мы очень надеемся, что все остальные будут брать с нас пример и будут открывать такие же уютные, теплые домашние отделения, где деткам будет и родителям комфортно. Сейчас уже прибывают в этом отделении двое детей-сирот. За ними также оказывают уход наши няни. Это наш новый проект, который называется «Вместо мамы», потому что такие дети находятся регулярно, попадают в больницу, они будут находиться в нашем отделении. И несколько семей, кто детки с родителями находятся. Все, конечно, в восторге, потому что действительно теплая, да, теплая домашняя атмосфера, все красиво, очень оформлено, все сделано с большой любовью и с тем, чтобы нашим детям обеспечить. Любой ребенок вообще должен помнить, что у него есть детство, должен играть, радоваться, смотреть мультики и так далее, независимо от его заболевания. Мы постарались воплотить это именно вот в нашем отделении.
И даже если ребенок на ИВЛ, даже если ребенок не может фактически никуда передвигаться, все равно есть какие-то варианты устроить ему счастливое детство.
Ну, ребенок на ИВЛ не может передвигаться, это тоже, так скажем, наверное, не у всех так происходит. У нас есть часть семей, кто с детьми на ИВЛ ездят на море, и ребята плавают и купаются в море.
А как это выглядит? Как это сделано?
Как это выглядит? Садятся люди либо в наш добромобиль, если хотят выполнить это, у нас есть такие, скажем, экстремалы, кто и в электричку садится, едут на пляж, берут с собой специальную надувную штучку, туда кладут аппарат ИВЛ, ребенка кладут на море, ну вот прям в воду погружают и плавают.
Есть ли у таких детей, я понимаю, что это зависит от диагноза и зависит от разных совершенно факторов, возможность быть снятыми с ИВЛ и самостоятельно дышать?
Ну, знаете, я не медик, но...
Ну, вы общаетесь,
да,
с медиками.
Я общаюсь с медиками. Конечно, есть дети, которые по необходимости подключаются к аппарату, есть те, кого можно снять. Но, к сожалению, часть детей, вот те дети, про которых мы говорили, да, 10 подопечных, они, к сожалению, уже никогда не смогут дышать без аппарата ИВЛ.
Такой вопрос... Ну, тоже, наверное, из разряда тяжелых, но которые возникают часто у людей. А есть ли какие-то прогнозы по выживаемости детей и до какого возраста могут дожить?
Ну, вы знаете, у нас когда, вот я вам рассказывала уже про члена нашей команды Ирину, у нее замечательный сын Максим, который 8 лет дома на ИВЛ опять-таки находится. Когда она забирала своего ребенка домой, на нее смотрели как на сумасшедшую.
И говорили, что да, там через месяц все равно умрет.
Ну, им давали 2 года.
Угу. А уже 8 они... лет ребенку, да. И она с ним как раз, наверное, ездит на море.
Он
и...
даже разговаривает. Он разговаривает достаточно хорошо, абсолютно нормальный парень, дружит с моим сыном, они там вместе, у Макса очень крутая коляска, гоночная, можно сказать, они передвигаются в парке, он очень коммуникабельный, контактный, так же, как и сама Ирина, поэтому прогнозы разные, есть детки, которые, к сожалению, быстро уходят. Все зависит от заболевания, от течения заболевания. Но есть у нас уже 9 подопечных, которые перешли в категорию 18+. Mm-hmm. То есть к нам они попадали. Это еще были дети, сейчас это уже...
Напомните еще раз, сколько лет вы этим занимаетесь?
2 года.
2 года, да. Ну, то есть они, вот это был порог их совершеннолетия.
Да.
Но так как у вас выездная служба, наверное, вот эта проблема в меньшей степени про вас, потому что мы, общаясь с разными фондами, слышим, конечно, страшное слово психоневродиспансер, который, несмотря на то, что детям до 18 лет очень помогают и находят средства, и находят способы их сохранять в разных социальных учреждениях фондов, по прошествии вот этого порога 18 лет могут, рискуют попасть в ПНД. Ну, понятно, что в зависимости от того, от диагноза, от того, чем болеют детки. Но вот у вас, я так понимаю, что это как раз, вот эта история не про вас.
Эта история уже тоже про нас, потому что у нас есть уже фонд благотворительный зарегистрированный, который будет заниматься как раз взрослой паллиативной помощью. Вот это огромнейший пласт работы, он в Крыму практически никак не представлен, и поэтому у нас еще длинный, интересный путь впереди, чтобы взрослые тоже имели право на достойный уход.
Как у вас хватает времени на то, чтобы всем заниматься? У вас и храм, вы настоятель храма, вас не представляем как настоятель Екатерининского храма Симферополя, ну просто тогда вот эта простыня представления, она будет наполовину части, наполовину там наших вот этих раздельных частей программы. А на самом деле вы настоятель храма, вы занимаетесь вот сразу 3 организациями, у вас еще и епархиальное послушание. Как вас там все это хватает?
Знаете, мне нравится подход в жизни: люби Бога и делай, что хочешь. Вот, когда любишь свое дело, тогда все и получается. А если техническую часть брать, то это, ну, делегирование, то подбирать, встречать таких людей, которые горят идеей, то, что им нравится делать, и давать им беспредельные возможности для того, чтобы реализовать себя в этих проектах.
Я просто не нашел у вас на сайте храма раздел духовенства. У вас есть еще священники?
Нет, я сам...
Я сам... То есть вам надо в субботу, воскресенье, как минимум...
Да, служить постоянно, регулярные службы, все праздники. Плюс еще храм строится, 40 метров храм у нас запланирован.
Да, я видел, кстати, тоже интересно, я видел у вас на сайте фотографии, где вы стоите посреди, ну, идет служба, вы стоите в облачении среди голых стен, видно, да, что это стройка.
Да.
И сейчас, но написано, сейчас, что храм с 98 года существует.
Ну, религиозная организация зарегистрирована, меня назначили в 2016 году, там был котлован просто, и вот за это время мы уже там на 15 метров поднялись над землей, а колокольня уже готова. Вот. Сейчас мы еще тоже на ближайшее время откроем при храме такой, первый в Крыму будет, начало положено мемориальному некому такому комплексу, ну, красиво как-то назовем, и уже есть первая стела изготовленная, посвященная погибшим детям Донбасса.
Прихожане вам помогают?
Ну, скорее да, чем нет.
Ну, то есть вот люди, которые приходят в храм, да, ну, каждый... Кому-то удобно, потому что рядом с домом. Кто-то просто вот приходит конкретно к отцу Дионисию, кто-то еще. Но люди, которые составляют там костяк вашей общины, они при этом являются, ну, пускай не сотрудниками, но волонтерами хосписа, дома для мамы, благотворительного центра помощи.
Знаете, изначально, когда я начала всем заниматься, всеми проектами, подбирались люди, встречала таких людей, которые, ну, были, скажем, мало воцерковленные.
Угу.
Вот. И это помогло незаангажированно подойти к делу.
Вот это, кстати, очень интересный подход, потому что я все время вспоминаю эту историю, которая была несколько лет назад, когда Артемий Лебедев писал, ну, церковь, почему церковь там не занимается прямыми обязанностями? Мы бы там не критиковали бы церковь, если бы она там занималась детскими домами, хосписами, ночлежками для бездомных, еще. Я понимаю, что Артемий Лебедев – это человек, который там очень вовлечен в разные социальные процессы. Он их отслеживает, он интересуется. Но вот как-то мы с Василием Рулинским это обсуждали, который, собственно, и пришел тогда в комментарии к Лебедеву и сказал: простите, ну как же церковь не занимается? Ну давайте посмотрим, я вас приглашаю. Он пригласил, Артемий пришел, посмотрел, и потом согласился, что да, действительно, церковь очень много делает вот в этом социальном направлении. И вот вы говорите, что там люди приходили не воцерковленные. Там все прекрасно понимаем, что не воцерковленные люди, совершенно по-разному относящиеся к церкви, иногда там бывают на крещении, на венчании, на отпевании. И вот тут тоже, наверное, какое-то поле деятельности для священника, особенно вот для человека, который занимается, ну, такими вот великими вещами, как вы занимаетесь. И люди видят, что это вот не просто священник, непонятно, что тут делает, произносит заклинания, но это реальные дела. Реальные дела там представителя церкви. Наверное, вот через это как-то действительно люди подтягиваются.
Ну, конечно. Мы много там в церкви говорим о том, о каких-то там подходах к людям. Наверное, надо просто любить Бога, любить жизнь и делать по максимуму. Потому что у нас, знаете, как бы есть такие слова очень нехорошие. Там «я постараюсь сделать», «я там попробую». Но это не работает. Мы или делаем, или не делаем. Поэтому, то есть, если служить, то выкладываться на максимум. Молиться – по максимуму выкладываться. Любить – тоже по максимуму выкладываться. И по-другому ничего не будет работать.
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня у нас гости из Крыма, священник Дионисий Волков, руководитель отдела по социальному служению благотворительности Симферопольской Крымской епархии и руководитель сразу нескольких благотворительных учреждений, детского хосписа, дома для мамы и Центра благотворительной помощи Екатерининский, и Анна Рыжкова, исполнительный директор Крымского детского хосписа. Нашу программу мы продолжим ровно через минуту. Никуда не уходите, мы говорим об очень важных вещах.
Светлый вечер. На радио «Вера».